Беседа о Вечном продолжает программу православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов, священник отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы начинаем вторую часть, второй этап огласительных бесед для крещаемых, который мы посвящаем разбору Никео Цареградского, православного символа веры. Дело в том, что в литургической традиции церкви так сложилось, что пение или исповедание символа веры – это неотъемлемая часть божественной литургии, главной нашей службы, вокруг которой вся литургическая богослужебная жизнь сосредоточена. Это неотъемлемая часть таинства крещения, вернее, оглашения перед крещением. Это неотъемлемая часть таинства миропомазания царей. И понятно, что в огласительной практике эту молитву, молитву-символ, молитву-гимн, молитву-исповедание так или иначе нужно разбирать. И хоть вот она составлена очень давно, в IV веке, все равно вникать в смысл этих понятий, очень сложных и древних достаточно, да, вот таких философских и богословских, оглашаемому придется, потому что текст этой молитвы поется ежедневно на литургии, и православный должен разуметь, о чем говорится в этом исповедании. Мы читаем символ веры в утренних молитвах, поэтому, конечно, вот внимание к этому церковному тексту, наверное, нужно проявить особое. Наибольшее, да, особое.
Особое. Да, и не только на литургии, но и в молитвословии. В молитвенном правиле мы каждое утро обращаемся, вспоминаем, во что мы верим. Вот. Но сначала немножечко истории, почему он называется Никео Цареградский. Вот. Вначале был Никейский, то есть собор Никейский в 325 году. Император Константин собрал его, когда была ересь арианства сильно распространена, и чтобы эту ересь преодолеть, необходимо было соборное явление в церкви, соборная встреча предстоятелей, епископов, духовенства. И вот на этой встрече был этот символ принят, и уже для всех, для всей церкви стал обязательным. Надо сказать, что в древности вообще было много символов разных. Вот они в разных храмах были символы, они в целом были едины, но вот составляли их такие символы для того, чтобы дать крещаемому. Крещаемому дается символ перед крещением, он должен его понимать, разуметь, осознавать, и изъяснялся этот символ веры. Или, как он назывался раньше, крещальный символ. Ну вот, к 4 веку церковь выросла настолько, что уже действительно император принял христианство, и такая была совершена работа для того, чтобы составить единый символ веры, который вот сохранился до сего дня, и который мы все почитаем и бережно учим и изучаем. Поэтому вот символ веры у нас один. И перед ним была вот такая кропотливая история святых отцов по его составлению. Он, можно сказать, выкристаллизовался, когда людей готовили к крещению. Вот. И само слово «символ», конечно, надо необходимо разобрать, чтобы понимать его. Это слово древнее, которое происходит от глагола «символо», то есть, что значит «связывать», «соединять», «совмещать», может быть, даже. И, конечно, в принципе, мы пользуемся символами в нашей жизни постоянно. Вся речь наша состоит из символов. Все наше общение так или иначе символично, и мы в общении используем разные символы. Да само слово само по себе, оно всегда так или иначе символично. И можно сказать, что символ – это то, что соединяет одно с другим. Соединяет временное с вечным, соединяет земное с небесным. Соединяет сердца людей друг с другом. В понимании, в осмыслении, в узнавании друг друга. Ну, как известна такая история, как вообще произошел символ и что называлось в древности символом. Брали какую-нибудь вещь, ломали ее пополам.
Допустим, монету, да?
Да, монету, да хоть что, в принципе. Монету могли, да. Здесь важно, чтобы такая была вещь, чтобы она была разломана, и при этом совпадали части. Скорее всего, деревянное, может быть, что-то было, или каменное, может быть. И потом при составлении оно снова начинает иметь цельную форму. И вот каждая половинка называлась символом. И когда люди друг с другом расставались, они забирали с собой эту половинку, чтобы потом при встрече друг друга узнать и и чтобы встреча состоялась. И вот эта половинка называлась символом, чтобы соединить людей друг с другом. Поэтому символ веры помогает нам присоединиться, когда мы его исповедуем, когда мы его исследуем, и когда нам церковь его изъясняет, и мы принимаем его всем сердцем. Поэтому не случайно во время таинства крещения символ веры прочитываться должен крещаемому трижды, когда его спрашивает священник, веруешь ли во Христа? Он говорит, веру ему, я ко царю и Богу. И читает символ веры наизусть, он должен прочитать каждый крещаемый символ веры. Вот, это определенная сложность бывает, потому что текст хоть и вроде небольшой, но оказывается его очень сложно иногда выучить, потому что каждое понятие в нем, каждое слово в нем выверено, и каждое слово обладает каким-то таким смысловым весом, необычайным смысловым весом. Но идем дальше, попробуем разобрать первый член символа веры. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Ну, вот понятно, что первое слово стоит «верую», и, собственно говоря, символ называется символом веры, то, во что мы верим. Чтобы говорить о вере, можно начать этот разговор с определения, которое дал апостол Павел. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот это определение на все времена, которое мы должны постоянно помнить, постоянно им жить. Поэтому каждый день мы к этому обращаемся. Осуществление ожидаемого. Вот здесь не случайно сказано ожидаемое, то есть то, на что мы надеемся. То, что мы желаем в этом мире осуществить. К чему направлены все силы нашей души. К слову говоря, вот с этого начинается символ веры. И заканчивается тоже этим же ожиданием чаю воскресения мертвых, немножко забежим вперед, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь. То есть вот этим ожиданием, то, что мы ожидаем в этой жизни, то, что мы хотим исполнить, какая цель и смысл нашей жизни. И в итоге символ веры завершается, что в целом наша жизнь исполнена ожиданием Царства Небесного, воскресения мертвых. Итак, первый член символа веры, продолжаем. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот, то есть то, что мы, собственно говоря, ожидаем и к чему направлена вся наша жизнь, составляет существо нашей веры. Поэтому, конечно же, человек начинает свой день с того, а что он желает получить от этого дня, на что он надеется, к чему стремится. Здесь, конечно, важно посмотреть на себя, к чему мы стремимся и на что надеемся. Вот и, конечно, уверенность в невидимом. Вот человек сам по себе, как существо одновременно и материальное, поскольку мы телесные, и духовное, и живет как бы в двух мирах, в духовном и материальном, то, конечно, вот материального, увы, очень часто у нас бывает больше. И оно более такое очевидное. То есть то, на что, естественно, человеку опираться. Собственно говоря, если взять язычество, все как таковое, всех язычников, кто такие язычники? Это те, кто, как говорил апостол Павел, обожествляют стихии мира сего. То есть, а что такое стихии мира? Это вот то видимое, то, к чему можно прикоснуться, поэтому у них, мы знаем, есть бог воды, там, бог солнца. Бог плодородие и так далее. Все вот что-то такое необычайное, такое земное. Богиня удачи есть у них, да, это вот что-то такое вот, что...
Богиня красоты, любви и так далее.
Ну, то есть, то, что можно так вот потрогать руками. То, на что можно опереться.
То, что можно съесть, то, что приятно.
Совершенно верно. Вот. Но между тем мы знаем, что и у язычников тоже это есть. Например, богиня мудрости есть. Тоже стремление какое-то к тому, что вот есть какая-то тайна в человеческой жизни. И поэтому, конечно, человек соприкасается и так или иначе сталкивается с теми вещами, которые иногда руками не потрогать. Даже более того, требуется решимость, требуется особое усилие, чтобы эти вещи хранить. Вот они приоткрылись, какие-то вещи для человека, а потом их снова человеку не видно. Вот такое для всех известное слово и то, к чему стремится сердце каждого человека, и о чем много песен спето, как любовь. Известное понятие, состояние души, по-разному его называют люди, вот, и сколько было определений, что такое любовь, и как к нему стремиться. Но вот с точки зрения христианской одно понятно, что любовь – это тайна, которую человек в своей жизни обретает и сохраняет. У меня был такой спор с моими друзьями, дискуссия, вернее, они говорили, что любовь вся сводится только к химическим, биологическим реакциям. Все пытались они доказать, что любовь – это только реакция.
Вот, ну, феромоны, гормоны,
феромоны
и так далее.
Да, да, гормоны, там, и любовь родительская, она основана вот на этом. Вот. Но все мои как-то доводы, что вот, а как же самопожертвование, что если человек способен вот, совершить и пойти до смерти ради любви, и что, например, человек способен любить и не своего ребенка, и способен любить очень глубоко и серьезно, вот, как-то вот все равно все пытались свести вот к одним только феромонам и гормонам, и каким-то химическим реакциям, которые вызывают у человека какие-то ощущения. Вот, конечно, духовная реальность, которая открывается человеку, это та реальность, которую человек может осознать сердцем. И, собственно говоря, совесть, как такое вот явление, которое человек часто начинает чувствовать, что это явление как будто пришедшее к нему извне и требующее какие-то свои права, вот в нее тоже надо, оказывается, верить, в совесть. И поэтому уверенность в невидимом, когда мы говорим, что вера есть наша уверенность в невидимом, мы говорим, что это наш выбор вот этой жизни, например, по совести, этой жизни по любви, этой жизни в свободе и в особой надежде, которая коренится не только в посюстороннем мире, но и в потустороннем мире. Вот этот, наверное, очень важный разговор, который должен здесь вестись.
Итак, первый член символа веры утверждает, что Бог есть, Он един, и Он является Творцом неба и земли, видимого мира и невидимого.
И невидимого,
так
да.
Это переводится на русский язык.
Да.
Итак, Бог – первопричина мира. То есть мы должны сделать вывод такой, что мир появился не сам собой, да, а имеет причину своего бытия в Боге.
Первопричина и первозаконодатель.
И вот здесь у очень многих людей возникает такой вопрос. А зачем сотворил Господь мир, если мир, который находится сейчас в состоянии грехопадения, стенает под властью вот этого закона? Не было ли это Божьей ошибкой? И вообще, может быть, и Бог несовершенен, что Он такой несовершенный мир сотворил и как-то сам эти ошибки исправляет в течение времени?
Да. Понятен вопрос, что не был ли мир ошибкой. Вот. У святого Василия Великого есть такая прекрасная работа, которая называется, что Бог не является виновником зла, но что тварь по своему произволу вот, употребляет божественный дар не по назначению, то есть не свободу выбора употребляет не в ту сторону.
Не извратила замысел Божий своей воли.
Да, своей воли. Но тем не менее, когда Господь творил этот мир, Он творил человека свободным. И Господь видел крест, когда творил этот мир. И поэтому можно говорить следующее, что вот эта любовь, с которой Господь сотворил весь нас, всех нас и весь этот мир, она продолжала существовать. И Господь продолжает промышлять об этом мире. И весь символ веры, собственно говоря, об этом мы еще к этому придем. Собственно говоря, чтобы ответить на этот вопрос, является ли сотворенный мир и сотворенный человек ошибкой, или это успех Бога? В принципе, это решать нам. Каждому человеку надлежит совершить выбор. Вот, и опять же в это верить, что если это ошибка, то тогда все напрасно. Тогда и, собственно говоря-то, и Бога-то нет, который есть Бог любви, правильно?
Очень часто люди мыслящие, интеллигентные, вот к этому вопросу добавляют еще такой тезис. Не слишком ли жесток Господь вот наказал людей за их грехопадение? Вот это вот отчаяние, недоверие, оно тоже нуждается, наверное, в ответе, поэтому вот это вот, как это называется у нас,
теодицея, оправдание Бога,
да,
вправе творить. Это вопрос, который привлекал богословскую мысль, наверное, в 19 веке, в 20-м, еще ранее. Но вернемся.
Здесь я бы хотел сказать следующее немножко, чтобы как бы завершить этот вопрос, что теодицея невозможно без антроподицеи. То есть оправдать Бога мы не сможем, если не сможем оправдать человека. В каком смысле? Что человек вот по природе, по своей, имеет укорененность в небе, что мы все действительно можем любить, и что в нашей жизни любви больше, чем зла, грехов и страданий и боли. Что вот то, что Христос за нас пострадал и в этом мире продолжает царствовать его любовь, что именно это является основой этого мира, а не то, что мир сей во зле лежит, и что в основе мира предательство, ложь, обман, и что правит этим миром князь мира сего. То есть еще раз, от нас, от каждого человека зависит, кто правит этим миром, Христос или князь мира сего сатана. Вот от этого выбора и зависит ответ на тот вопрос, который вы спросили.
Ну, еще, наверное, часто мы не задумываемся над ценностью самой жизни, потому что Господь по благости и любви своей вызвал из небытия к бытию нас, разумных духовных существ, и даровал нам этот дар жизни вот совершенно свободно. Mm-hmm. И вот мы в эту жизнь пришли, и эта жизнь будет вечной. Вот либо тебя вообще не было, либо ты есть. Да, а мы вот даже этот дар жизни, находясь в состоянии поврежденности, начинаем хулить и говорим очень часто вот такие вещи, которые не учитывают того, что ты вот или бы тебя совсем не было, или ты есть. У тебя есть потенция, воля, возможность к жизни и спасению.
Да, но вернемся к символу веры, все-таки к тексту, и попробуем разобрать эти слова. Единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже всем и не видим. Во-первых, слово «единый». Оно подразумевает не просто, что Бог единый, но еще, что Он один и единственный, и что других богов нет. И Библия однозначно утверждает, что все другие боги – суть не боги, а бесы, сказано в одной из первых книг во Второзаконии. Что есть, то это такие сущности, которые как раз пытаются погубить человека, разрушить его, растащить его, разделить. Отсюда сатана, противник, злая воля, злая сила. Но Бог наш, Бог единый, который действительно всех нас вместе собирает и соединяет. Большое удивление у физиков вызвало тот факт, что когда исследовали метеориты, которые попадают на Землю, оказывается, они из тех же веществ, из той же таблицы Менделеева.
Из той же материи,
из той же Земля. Материи, да. А потом, когда стали исследовать спектральный анализ звезд других, которые находятся далеко, далеко, очень далеко, как считают астрономы, оказывается, они тоже из тех же веществ, из тех же атомов состоят, что и здесь атомы, которые здесь на Земле. Поэтому не только Бог един, но и Он по образу Своему сотворил всех нас. Мы созданы по образу и подобию Божию и тоже едиными. По одному строению устроены. Весь мир, вся Вселенная – это такой, можно сказать, единый какой-то организм, а не механизм, который вот содержится дыханием и волей Божией, Духом Святым. Поэтому вот это единство Бога является необычайно важным. Вот. Дальше идет следующее утверждение. Бог – Отец Вседержитель. Вот слово «Отец» нам открыл Господь. В Евангелии, в молитве Господней, когда Он сказал, что нужно молиться же так, «Отче наш», то есть «Отец наш», что Бог не просто, что Он нас механически как-то сотворил, вылепил, а Он по-отечески нас сотворил, что это было творение, именно творение любви, что Бог для нас Отец, Бог Отец. И это необычайно важный момент. Вот здесь, может быть, чуть-чуть еще остановлюсь, что вот в Ветхом Завете мы не увидим обращение к Богу как к Отцу. Вот почитайте Псалтырь, там мы не увидим, что Бог Отец. Это Господь Иисус Христос нам открыл. В одном только месте сам Господь говорит, я сказал, что вы сыны Всевышнего, только сам Господь открывает, что мы его сыны. Но человек не дерзал называть великого Вседержителя Бога Отцом. Не дерзал, потому что если наш Бог Отец, то это предполагает, что у нас необычайная такая духовная близость. Необычайные какие-то отношения из этого следует, что мы можем быть как дети перед Ним.
И, возможно, обратиться к Богу на «ты».
Да, и, соответственно, мы можем, как ребенок маленький, обращается к Богу на «ты», и при этом все, что свойственно ребенку, это наивность, детский лепет, какая-то вот
шалость
какая-то, ошибки, даже грехи. Господь, вот мы можем, исходя из этого обращения к Богу как к Отцу, мы можем надеяться, что Бог также нам будет относиться как к Отец своему шаловливому ребенку. По попке нахлопает, но не более того.
Все-таки, и простит.
Да? И простит в итоге, да. Но поставит, но строго поставит на путь и скажет, идти надо в ту сторону. Вот это тоже важный момент. Что тот отец, который сочетает любовь со строгостью. Это важный момент. Вот. А поскольку Господь вседержитель, то есть все держится в его руках, все содержится, нет чего-то, чтобы не было бы под властью Бога. Как опять же прекрасно воспел Давид, псалмопевец. «Поднимусь на небо, там ты, сойду в преисподнюю, и там ты». То есть нет места, которое бы не было доступно Богу. Нет царства, которое было бы самостоятельным, и где бы были бы совершенно другие законы, не подвластные Богу. Это очень важный момент, который, например, сатанисты не понимают и никогда не поймут. Думают, что может быть власть сатаны. В том-то и дело, что это до поры до времени Господь позволил этим злым силам иметь какую-то власть над нами. И то лишь только в том случае, если мы сами попускаем этим силам владеть нами через наши страсти.
То есть вседержитель, по-гречески пантократор, да. Говорит это слово, понятие, говорит нам о том, что Господь, сотворив мир, не оставил его без своего попечения, промышления, благости, а постоянно участвует, вмешивается, поддерживает существование этот мир и печется о каждой произведенной им на свет твари, помогая, направляя каждого из нас в пути к себе, на спасение.
Совершенно верно. Вот. Следующее понятие, которое важно разобрать, что Бог вседержитель, творец. Это тоже принципиально новое понятие, которое в Библии вводится, что Он сотворил мир из ничего. Если взять любую другую, как называется, космогония, то есть то, из чего произошел мир и все, что в нем, это всегда использовалась какая-то другая материя. Взять греческую
подручный
мифологию,
материал,
да, подручный материал. В греческой мифологии был какой-то некий хаос. Вот. Из этого хаоса уже демиург, который тоже переводится как творец, что-то вылепливал, да. Или взять, например, индийскую мифологию, где был абсолют какой-то, это такой необычайный большой океан, и из него что-то изливается, истекает, так называемая эманация. То есть вот во всех других культурах, во всех других мирах, вот эти, мы вот назовем по-научному, демиургические акции и акты эманационные, они всегда происходят из чего-то. Вот. Поэтому наш Бог-творец не демиург в этом плане, и это не эманация.
Он не нуждался ни в каком материале.
Совершенно верно. Да? Он просто взял, словом сказал, и сотворилось из ничего. Материя и все сущности словом, поэтому Господь творит мир словом. Вот. В данном случае написано, что Он сотворил небо и землю, видимое же все и невидимое. То есть небо и земля — это такой библейский контекст, библейские слова, взятые непосредственно из Библии и имеют такие еврейские корни. По древнееврейски «тоху ва боху», такие слова, которые мы встречаем в начале книги «Бытия». А на греческом языке «видимым же всем и невидимым» — это вот можно здесь, конечно, вспомнить и Платона, который говорил, что есть мир материальный, а есть мир идей, невидимые идеи. То есть греки вот развивали вот эти идеи своих философов, что вот
логосами называли,
да, логосами называли эти идеи и так далее. То есть мы видим, что в символе веры сочетаются библейский язык и язык, собственно говоря, эллинский, язык греческой философии, можно сказать. То есть это не случайно, потому что символ веры был написан для людей той культуры, для людей, которые вот жили в той ситуации, когда они могли понять на вот этом родном им языке.
Итак, видимый мир – это мир материальный, к которому относится человек в том числе,
да.
А невидимый мир – это мир духовный, к которому относятся и Бог, и ангелы, и в высшем своем проявлении относится и человек.
Да, да? И человек, и вся наша жизнь человеческая, да, совершенно верно.
То есть Бог – первопричина мира видимого и невидимого,
и по первозаконодатель.
Его воле, да, и первый законодатель по его воле из небытия в бытие. Пришли и люди, и животные, и ангелы, и Бог промышляет, заботится о том, чтобы привести этот мир к тем целям, которые он в своей власти держит.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому первый член символа веры вводит нас вот в такое, в понятие творения, в то, что мы являемся внутри вот этого процесса, внутри вот этих творческих действий, и что не только Господь сотворил нас и оставил, но продолжает нас хранить, и мы находимся вот в его руках, можно сказать, в его милости, потому что он творец, который не перестает промышлять о своем творении.
Отец Александр, первый член символа веры говорит нам о том, что Бог сотворил как бы два вида существ, духовно-нравственных и разумных. Это ангелы, которые по святоотеческому учению были сотворены ранее человеков или по некоторым святоотеческим мнениям одновременно с людьми, и, собственно, человек. Да? Вот два вопроса в связи с этим возникают в заключении нашей сегодняшней встречи. Во-первых, об ангелах, что это за существа, какое отношение они имеют к нам, и почему они были сотворены Богом, с какой целью. И второй вопрос. Это вопрос о тех сущностях, существование которых вот в нашем мире сегодня у многих уже не вызывает каких-то сомнений. Это своеобразное НЛО, инопланетяне и так далее. Вот как с точки зрения Писания, Божие откровение относиться к таким откровениям в кавычках из потустороннего мира, о том, что вот существуют еще какие-то существа, о которых в Священном Писании не говорится.
Ну почему говорится об ангелах?
Да, но
постоянно кроме, говорится, в том-то и дело.
Кроме ангелов и людей, вот больше ни о ком не говорится. Бог, люди, ангелы, так?
Почему? Есть падшие духи, говорится.
Да, но это тоже ангелы,
сатана,
по природе, да?
Бесы,
изменившие свой вот нравственный знак.
Да, ну, кстати, вот как это произошло, об этом не говорится, поэтому это какая-то такая прикровенная тайна. Как произошли бесы, в Священном Писании про это не говорится, это уже...
Ну, говорится в псалмах, в книгах Ветхого Завета, отчасти в Новом Завете, да, это отдельная, может, тема ангеология,
да,
православная.
Но вот. Все-таки про ангелов немножко мы коснемся, для чего Господь их сотворил, об этом говорит апостол Павел в послании к евреям, что ангелы – суть служебные духи, которые посылаются на помощь тем, кто должен иметь и должен получить спасение, то есть на помощь людям. Вот, то есть для нас ангелы – это наши помощники в деле нашего спасения, которые Господь специально посылает, чтобы они нам помогали, чтобы они нас хранили. Поэтому отсюда есть ангел-хранитель, который нас хранит, который по вере церкви дается каждому человеку при крещении. Вот, есть, конечно, ангелы такие, вестники, которые возвещают весть от Бога людям, например, Божьей Матери, Благовещение, прилетел архангел Гавриил, и который возвестил эту весть. Ангелы также это те, которые хранят мир, поэтому в ангелологии есть такое понимание, что они держат этот мир, и в Священном Писании мы встречаемся. Поэтому, конечно, ангелы наши помощники, такие разумные, добрые сущности, с доброй волей, с любовью, относящиеся к людям. Вот. Что же касается других злых сущностей, которые пытаются нас погубить и которые разрушают нашу жизнь, и вот по учению церкви эти злые сущности как раз-таки произошли, что ангелы некоторые злоупотребили свободой и вот произошло грехопадение, и что вот разделилось такое воинство Божье, и часть их стала идти против Бога, и мы видим, что отдельные намеки на это содержится в Откровении Иоанна Богослова, где сказано, что архангел Михаил и ангелы его борются с сатаной и ангелами его. Мы видим, как Господь Иисус Христос сказал: «Я видел сатану с падшего, как молния с небес», что власть его повержена. Вот. Мы видим, действительно, в некоторых псалмах видим упоминание об этом. Видим у пророка Исаии, как вот гордыня вавилонских царей сравнивается с таким падением Деницы. И поэтому, конечно, Священное Писание в образах, здесь очень важный момент, что это образы все-таки рисуют нам вот эту духовную катастрофу, которая происходила и происходит на земле. Вот. Но еще раз подчеркну, что, как говорил, например, известный владыка Александр Семенов Теньшанский в своем православном катехизисе, зло понять и его происхождение понять невозможно. Это иррациональная ошибка, которая умом, сознанием, рассудком понять невозможно. Поэтому, конечно, если говорить вот об этих ангелах, Священное Писание довольно-таки скупо про них все-таки. То есть нет вот такой расписанной ангелологии, которую мы видим, например, у Дионисия Ареопагита. Вот. В Священном Писании этого нет. И это не случайно, наверное, все-таки.
Это тайна,
что,
да?
Да, что это некоторая тайна, и что мы до конца понять не можем. В этой строгости Священное Писание говорит, что мы знать должны только одно, что поклоняться прежде всего мы должны Богу, Богу-Творцу прежде всего, и чтобы не было искушения поклоняться ангелам, как это было в Ветхом Завете.
Обожествлять
духов, да. Поэтому Священное Писание вот так очень строго относится, чтобы мы, православные христиане, прежде всего верили во единого Бога Отца, Творца неба и земли. Прежде всего в Него. А ангелы, как помощники, вот они всегда на втором, на третьем месте для нас стоят. Вот.
Это слуги Божии.
Слуги Божии, которые
также служат и выполняют волю Божию, как это должны делать и мы.
Совершенно верно.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу первую встречу по толкованию Никео-Цареградского символа веры в цикле огласительных бесед для крещаемых. У микрофона в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Мы прощаемся с вами до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.